Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Сегодня я хочу рассказать вам несколько эпизодов про писюна. Какие-то из этих историй, возможно, вы где-то читали, слышали, возможно, они даже с кем-то и в жизни происходили. Но я все-таки решился и делаю эту запись. Итак, эпизод первый. Свитер. Когда мы с Мишей учились в шестом классе, к нам привели Стаса. Человеком он был нихуя неадекватным, но вроде как не по своей вине. Страдал он от какого-то там отклонения типа нарколепсии. Это когда люди засыпают неожиданно. Только с той особенностью, что он не засыпал, а залипал. Причем наглухо. То есть сначала он хоть как-то втыкал в окружающую действительность, а потом ни с того ни с сего стопорился и пускал слюну. Приходил он в себя только в процессе того, как уже весь класс с криками «Зырьте, ребята, у ебаната опять батарейки сели», отвешивал ему подзатыльники под затылок и подсрачники под сраку. За глаза его, конечно, называли дурачком, но говорить такое в лицо было как-то оскорбительно. Поэтому обозвали Стасика нейтрально и с детской непосредственностью – писюном. Скоро в школе появилась и писюнова мама, которая почему-то слету записала нас с Мишей в писюновские друзья. Может, стали по неосторожности слишком близко. И много чего нам про него поведало. Оказалось, был целый список вещей типа циклично движущихся, блять, объектов и изображений с яркой цветовой гаммой, которые писюну нежелательно было наблюдать вообще. А то была опасность впасть в конкретно долговременный ступор или произойдет загадочное и страшное хуй его знает что еще. Остаток того учебного дня Миша провел в тщетных потугах привести писюна в кому. Он ходил вокруг него кругами, изображая циклично двигающийся объект, а через равные промежутки времени вертел у того перед ебалом цветными карандашами, изображая яркую цветовую гамму. Периодически пристально смотрел в глаза. Хуй. Писюн не поддавался. После уроков мы втроем стояли в раздевалке. Там, раздосадованный такими несрастухами Миша, сурово, как, блядь, товарищ Берия, натягивал на себя свой любимый чудо-свитер, апогей какого-то хуевого постмодернизма, привезенный из какого-то не менее хуевого Чуркистана. Это сейчас, с высоты, так сказать, своего жизненного опыта, я понимаю, что на этом предмете одежды, силами таджикских ткачей, наркоманов и дальтоников по совместительству художественными средствами, был изображен героиновый приход. Но в ту юную невинную пору мы были свято убеждены, что это всего лишь картина, на которой пять зеленых всадников ловят черную рыбу в красном поле под палящим фиолетовым солнцем. Всякий раз, когда Миша надевал эту паранойю, превращаясь в сплошное красно-фиолетовое пятно, у меня возникало навязчивое желание, обхватив голову руками, бежать нахуй прочь с криками «Нет, нет, только не мой мозг, ебаные пришельцы!» Стоило Мише в этом свитере выйти на улицу, как прохожие начинали шарахаться в стороны, забывая, о чем только что думали, маленькие дети принимались плакать, а молодые барышни обильно менструировать. У меня лично, как и у некоторых наших знакомых, свитер вызывал приступы тошноты и головокружения, поэтому я старался смотреть по возможности в пол. То есть, как вы понимаете, на блекло-сером издевалочном фоне Мишин свитер нихуево так выделялся. Да хули там, скажу больше. По-видимому, не существует в природе вообще такого фона, на котором этот злоебучий аксессуар не выделялся бы. Хотя, если вы нароете какую-нибудь летающую тарелку с огромной надписью «Земляне, мы пришли с миром», то сможете, смело надев Мишин свитер, встать рядом. Такие вещи идеально дополняют друг друга. Красное пятно блякло что-то вроде «Счастливо, пацаны!» и уплыло в сторону выхода. Я оторвал глаза от пола и тут увидел писюна. У писюна было такое ебало, как будто он сам всю ночь ловил черную рыбу в компании зеленых всадников и теперь стоял передо мной до полусмерти заебанный, с подкашивающимися ногами, откляченной губой и тупым взглядом. Откачивал я его минут 15. Залип он в тот раз основательно. Мише после этого я велел свитер сжечь нахуй, пока не произошло непредумышленное убийство. Эпизод второй. Дуся. Была у писюна кошка, звали Дусей. Дуся была нещадно пизданутым животным. Въебывалась с разбегу в стены, промахивалась нахуй мимо миски с молоком Харри в пол и на фоне всего этого непрерывно корчила непонятное ебало. Дуси, кстати, она была чисто формально, поскольку отзывалась и на Дусю, и на Васю с Петей, и на «пошла нахуй». В общем, Дуси была не жилец по-любому. Каску у нее снесло при рождении, и по законам природы она должна была скопытиться в пизду еще в раннем детстве, когда вместо титьки тыкалась еблищем маме в сраку. Но тут, блять, в планы естественного отбора вмешался и известный гринписовец Писюн. Дефективную Дусю он нарыл на какой-то помойке и припер, естественно, в дом. Это, походу, был вообще последний раз, когда Писюн полноценно держал лохматую бестию в руках, потому как Дуся подросла и превратилась в трехцветно-лопоухо косоглазую поебень, она начала двигаться. Двигалась Дуся очень резво, создавалось впечатление, что даже срала на ходу. А если задерживалась в одном месте больше 10 секунд, значит либо спала, либо отъехала нахуй. Периодически, видимо, по примеру хозяина, с ней случались кратковременные приступы спокойствия. Заключались они в том, что она ни с того ни с сего замирала, таращила косые банки в неизвестном направлении и напряженно ожидала, в какое полушарие ебанет моча на этот раз. В зависимости от результата, через полторы секунды кошка начинала отчаянно щемиться либо вправо, либо влево, затем обычно въебывалась жбаном в стену, отскочив, сломя голову, хуярила в противоположную сторону, въебывалась в дверь, окончательно охуев от такого обилия бросающихся на нее препятствий, начинала щемиться вверх по шторам. Там, где-нибудь под потолком, эта сука вдруг опять замирала с типом, с ебалом типа «О, хорошая погода, где это я?» И снова, задумавшись, неожиданно пукала, с перепугу въебывалась тыквой в багет, падала с ракой на подоконник и по новой начинала гонять по жилплощади. Шерсть дыбом, глаза на выкате. Мне думается, что именно так выглядел бы катаморфный вариант гибрида Алины Кабаевой и Жанны Агузаровой. Наблюдая такую поеботу, Миша неоднократно говорил Писюну фразы типа «Писюн, она у тебя походу слепая вообще». «Да не-не», — успокаивал себя Писюн, — «просто ёбнутая». Поначалу Дусина движуха вызывала у меня дезориентацию и приступы морской болезни, а Миша ее вообще боялся и не любил совсем. Один раз, нихуя не разглядев Дусю на фоне писюновского ковра, связанного, наверное, тем же дальтоником, который Миша свитер красный захуярил, только не под приход, а под отходняк, Миша наступил на ее ебальник. А поскольку Дуся почему-то мяукать не умела нихера, издавая вместо этого какие-то кряхтящие-пердящие гортанные звуки на манер тувинских духовых инструментов, она со всей своей кошачьей пизданутости начала, сука, страшным тувинским голосом орать. Я честно признаюсь, малеха припустил жидким в трусняк, а вот 12-летний Миша впервые в своей безоблачной детской жизни схватился за сердце, а когда отошел, начал Дусю ненавидеть лютой ненавистью. И вот, однажды, когда Писюн в очередной раз ушел посрать и залип в толчке на полчаса, разглядывая в унитазе чудесные какашные узоры, мы с Мишей остались вступить в писюновской комнате в два рыла. Тут я обратил внимание, что Дуся заговорчески выглядывает из-за кресла и, щуря один глаз, палит в Мишину сторону. Я Мише на это дело показал, и только хотел уже что-нибудь по этому поводу спиздануть, как вдруг Миша... Вдруг ворошиловского стрелка, нихуя не растерявшись, мощным вдохом собрал все плескавшиеся в голове сопли. Грамм 200, думаю, не меньше, зима была. И смачно, с присвистом, форчманул Дусе прямо в ебальник. Я даже растерялся как-то, а Дуся пролетела всего-то метра полтора, зато с такими выебонами, что Арине Кабаевой не снилось в самых ебучих снах. Через пару дней Дуся начала помаленьку облезать. Писюн говорил, что это на нервной почве, но мы-то с Мишей знали, что после такого заряда гайморита в голову вообще не живут. Так что ей еще повезло, можно сказать. Писюновская же мама, походу, стреманулась, что кошке настает постепенный пиздец, и купила Писюну на замену большого такого, хуй пойми, африканского попугая по пидорской кликухе Розелла. Продавец ее пролечил, что Розелла пиздец какой умный и говорящий, схватывает все на лету, хуй заткнешь. Но Розелла почему-то оказался на редкость тупым ебланом. В течение недели мы с Мишей учили говорить его одно единственное слово – «Писюн». День изо дня мы ебли ему мозг часа, наверное, по два, чтоб не спизнуть. «Писюн, писюн, писюн, говори, сука ебаная, писюн, писюн, вот ведь пидорас, писюн, писюн». Ну и в таком духе. Под конец даже несчастная облезлая Дуся, не выдержав такого напора, корча ебала и заикаясь, начала гудеть что-то подозрительное, напоминающее слово «писюн». Лишь бы мы заткнулись нахуй. А Розелли хоть бы хуй. Сидел в углу клетки, таращил полное непонимание в глаза и обильно срал. Миша уже хотел Писюна разочаровать. «Писюн, он у тебя, поход, глухой вообще». Но вдруг выяснилось, что Розелла был нихуя не глухой, а совсем даже наоборот. Все это время хитрый пернатый слушал, набирался, так сказать, сеансу. Через пару недель этот пидор выдал все. И писюн, и сука ебаная, и пидорас с мудаком, и еще целый ряд окологинекологических терминов, смысл которых я узнал только несколько лет спустя. Писюн с мамой были в шоке. И ведь что характерно, не наебал продавец, действительно таки хуй заткнешь. В качестве бесплатного дополнения к выученным словам Розелло научился кряхтеть, пердеть, лихо подражать звуку проезжающего трамвая и звонко посвистывать. Причем делал он это, походу, круглосуточно, потому как Писюн приходил в школу с таким помятым видом, как будто всю ночь катался на трамвае в шумной компании милицейских свистков. К тому же, по его словам, Дуся сильно нервничала. А Дуся на самом деле сходила нахуй с ума. То есть она и так была припизнута нихуёво, но с появлением Розеллы ее стали покидать последние остатки разума. Если раньше Дуся слушала только то, что пиздят голоса в ей на голове, то теперь к этой неебической толпе прибавился и левитан с крыльями, который, походу, наглухо забивал Дусе все ее дорогие сердца сигналы с Марса. Ну и в один прекрасный день мы с Мишей стали свидетелями того, что Дуся, чувствуя, видимо, близкую кончину от помутнения рассудка, решила напоследок во что бы то ни стало вточить говорящего окорока. Сам Розелло к тому моменту времени уже надрочился открывать клетку изнутри и по-хозяйски вылезать на крышу подышать воздухом. Причем проделывал все это, не прекращая пиздеть ни на секунду. С крыши своей клетки Розелло, как козырный страус, блять, выглядывал в окно, обсуждал сам с собой последние новости и попутно подслушивал всякие гадости, чтобы вечером опять ошарашить писюновскую маму очередным хитровыебанным матюком. Улучшив один из таких моментов, потерявшая всякую надежду, окончательно охуевшая Дуся, изо всех сил, стараясь не палиться, полезла за добычей на клетку. Выкатив фары от волнения и еле сдерживая метеоризм, Дуся приблизилась к Розелло вплотную и застыла. «Все», — подумали мы с Мишей, — «пизда рулю». Но в этот момент Розелло медленно повернулся, и, увидев перед ебалом такую хуйню, Дуся бешено вращала глазами и мелко тряслась, оценил обстановку и неспешно так прицелился, и как заправский скотобой уебал клювом Дусе прям промеж ушей. «Тюк, блять, шмяк!» Досмотрев, как Дуся сыпалась на половичок, Розелло звонко присвистнул и продолжил пиздеть. К сожалению, все остались живы. Не знаю, что за нервную почву в кошачьей голове поразил удар африканского Розеллы, но облизать после этого инцидента Дуся перестала. Зато начала жрать свое говно, наводя этим ужас на домочадцев. Эпизод 3. Две смерти Клеопатры. У Миши есть Маша. А у Маши есть Клёпа, Клеопатра, блядь. Клёпа — это такая собака вроде. Собака из породы, знаете, таких, сука, жалких карманных невнятностей. Маленькая-маленькая, пучеглазая и нервная, как все маленькие. Бегает этот дрищ по квартире в трясках и судорогах каких-то, вечно мерзнет и ссытся. Я нах отказываюсь верить, что это убожество кто-то там вывел специально. Скорее всего, Клёпины доисторические предки, настоящие, блядь, большие волосатые собаки с зубами, по неясным науке причинам нет-нет, да и поебывали каких-нибудь доисторических хомяков или прочих грызунов. Поэтому по внешнему виду этот маленький задрот с гордым именем Клеопатра напоминает что-то среднее между крысой и, сука, смертельно больной крысой. Хуй его знает, была ли она такой же нервной за знакомство с Мишей, но что после этого, без пизды знакового события, ее жизнь радикально изменилась, это факт. Такое часто бывает, что маленькие собачки ссутся, а иногда и срутся от избытка чувств. Если, допустим, их сильно нахлобучивает какая-нибудь радость, они начинают судорожно так сокращаться, пытаясь найти выход своему, сука, на счастье. Визжат, крутятся, а потом вдруг замирают, глазища её по пятаку и потекло, блядь. Раньше Клёпа любила жизнь и ссалась исключительно от положительных эмоций. Типа там хозяйка пришла, хуяк лужа. Или там конфетку дали, хуяк вторая. Ну и в таком духе. Но с появлением в ее жизни Миши все стало намного, блядь, мрачней. Теперь она ссытся, блядь, и срется еще и от страха. То есть от одного Мишиного вида, запаха или звука там. Короче, Клёпины страхи перед Мишей имеют давние причины. Их знакомство начиналось не ебаться плачевно. Когда Миша только подкатывал к своей бабе шары и нихуя пока к ней не переехал, он вел себя прилично, как уебан. Чистил там ей картошку, в магазин бегал, ведро мусорное выносил и прочее. А у жадной и вечной голодной Клёпа была, сука, галимая привычка тырить ништяки из мусорного ведра и потом точить их где-нибудь, блядь, под диваном, пока ведро стоит в коридоре. Она такая хуяк, нырнет в него так тихо, пороется, обоссытся от радости и съебывает незаметно. Миша про эту мазу хуй знал, Ну и, блядь, один раз съебаться из ведра клёпа просто не успела нихуя, её вылазка закончилась страшным полётом по мусоропроводу с восьмого этажа в говносборник к её потенциальным крысячим родственникам. Думается мне, что у такой маленькой собачки нервы и так не в пизду, а тут ещё эти, блядь, прыжки затяжные, сука. Её искали, искали, потом думали, что убежала, потом думали, что украли. Короче, горе в семье. А потом Миша, идя с утра на работу, услышал подозрительно знакомый лай на взрыв. В общем, когда собаку вытащили, она выглядела еще хуевее, чем ей положено быть. Имела частичную потерю ориентации и совсем перестала гавкать. Зато, как говорит Миша, ништяков помойных объелась гнида на всю жизнь вперед. Буквально через пару недель после этого события мы с Мишей, с нашими бабцами и Клепой совершили загородную поездку, типа пиво, речка, бадминтон. Ну и когда мы синие начали играть в этот ебаный бадминтон, Миша решил загладить свою вину перед животным, и типа развести бедную тварь на поиграть. Надо отметить, что Клёпа к этому моменту положила глаз на перевой валанчик. И чё-то от него походу хотела. Миша эту тему просёк, поставил валан на этот на землю и с такой улыбкой доброго гестаповца начал команды раздавать. Типа Клёпа, фас, Клёпа, анфас. Клёпа на это, блядь, сомнительное игрище ясен хуй не велась, и поскольку всё ещё боялась подходить к Мише ближе, чем, сука, на 5 метров, и падала в обморок при виде мусорных ведер. Миша повтыкал на это дело минут 5, ну и потом со словами типа «Да пошла ты в пизду!» решил мне показать, как правильно поднимать валан с земли одним ударом, и замахнулся ракеткой «Не ебаться!» В этот ключевой момент хитрая и жадная Клёпа, походу, решила валанчик всё-таки спиздить. Пока Миша типа не видит. И заранее обоссавшись, ебанутая собака кинулась к этому, блять, объекту. А ведь бегает, падла, быстро, хуй следишь. Раз-раз и уже валанчик в зубах держит. А Миша-то замах уже взял, бекер ебаный. И тормознуться хуй успел. Короче, через секунду Клёпа получила нихуёвый такой хук в еблище ракеткой. И в компании с валанчиком на скорой близкой к световой улетела в пизду. Ну, то есть в ближайшие кусты. У Миши эта ракетка в двух местах погнулась нахуй. Он когда через пару минут сообразил, что сделал, быстренько такое орудие убийства бросил, как ребенок, каку. И давай на свою Машу жалобным взглядом смотреть. А у той, естественно, от увиденного истерика и прочее. Чудесным образом Клёпа была обнаружена. Вид она имела прям-таки совсем неважный. От перегрузок и переминжовки у нее, походу, случился коллапс нервных систем к ебеням. Собака сократилась до размеров, сука, волнистого попугайчика. А зенки наоборот, стали с еёйную головешку, и каждая, и обе, сука, косили в разные стороны. И на этот раз потеря ориентации оказалась полной. Животное перестало откликаться на собственное имя, и ещё пару недель передвигалось по местности непонятными диагональными рисунками. Валанчик, кстати, так и не нашли. Миша меня уверял, что Клёпа его проглотила по-любому. Эпизод 4. Спасатели. Жизнь наша тяжела не ебаться. Это факт. Причем общую угрюмость моего личного существования усугубляет то, как быстро и нах тривиально это существование может оборваться. У меня во дворе круглые сутки без перерывов на рекламу хуярит брутальная передача «За стеклом без купюр». Единственный участник этого шоу для ебанутых я. И в этой передаче я наблюдаю за всем происходящим наружу через стекло окна. И охуеваю день ото дня. Не далее, как вчера или позавчера. Так вот, вчера мы с моим однопланетником Мишей, как обычно, убились драпом до пузырей. И давай орать с того, что происходило во дворе. Во дворе в течение, наверное, чтоб не спизнуть, 2 часов, нихуя абсолютно не происходило. Поэтому мы, 2 убитых уебана, сидели все это время и молча таращились в окно. Потом, однако, все началось развиваться со скоростью «я ебу». Сначала надо было обязательно сказать, что когда человек становится старым, ему все похуй и очень одиноко. Поэтому, походу, бабки, бабуськи и просто старые шмары нашего двора прикормили самых страшных врагов человека – собак. Построили им, бля, посреди двора импровизированную конуру. Я имею подозрение, что по ночам это место по очереди посещают, чтобы ебаться с собаками. У них там наверняка невъебенный ажиотаж и билеты на месяц вперед. Так вот, теперь наш двор, помимо прочих уебанов, заселены животными собаками. Раньше это был просто дурдом, теперь это еще и зоопарк. Пиздец, короче. В общем, эти твари после неполной недели нелегального нихуя проживания на нашей территории ведут себя как пиздец козырные страусы. гоняют всех и вся, лают страшными голосами, бегают за машинами и вообще пугают своим поведением обдолбанных людей. Так вот, вернемся к повествованию. Мы, короче, с Мишей видим такую хуйню. Из подъезда дома напротив вышел погулять проветрить склероз какой-то дедухан с палочкой. Мы смотрим. Он отошел, наверное, метров на 10 от подъезда и оказался окружен тремя, бля, лохматыми, в целом устрашающими существами в виде собак. Дед конкретно пересрался, но делать-то нехуй. В том смысле, что нихуя не поделать. Собаки на пердухае кидаются, я ебу с какой наглостью, а он отмахивается палкой. А их это только, бля, злит. Они рычат, гавкают и прочее. В итоге одна центровая шавка прыгает на деда, и вся стая конкретно валит дедулю с ног. Он кувырк через заборчик в палисадник. Собака и пиздец в экстазе, джунгли нах. Королевская битва, бля, охота на пердунов началась. Один озабоченный зверь к деду пристраивается к намерениям поебаться, второй в районе головы, походу, хотел старца за щеку напихать, и гавкают громко. Мы с Мишей орем, это пиздец, и катаемся в корчах. А пенсионеру хуёво. Он орет тоже, но не в том смысле, как мы, он натурально орет, потому что ему хуёво не ебаться, и страшно, как пиздец. Руками машет, а хуй там, двор пустой, как, бля, Мишина голова. Мы, короче, смотрим, у нас нахлобучивает тема, что деда неминуемо съедят. В натуре съедят, и потом в местной газете на первой полосе пенсионер Сидоров был заточен дворовыми собаками среди бела дня. Я ебал. Мы с Мишей этого, честно, не хотели. Но поскольку Миша все мозги себе нах курил еще раньше, чем я, эта мысль его сильнее нахлобучила, и он в натуре, пережевывая за дедушку, бросился нахуй. В смысле, на помощь. А я нет. Я сижу и смотрю за стеклом без купюр, нахуя обламывался. Тем более могут и за жопу укусить. Но, бля, как Миша помогал, это надо было видеть. Приколите, выбегает на улицу обдолбанный молодой чувандос с глазами по пятаку. Подбегает к месту происшествия и начинает орать. Натурально орать, широко раскрытым ртом и громко, причем использует всю свою орущую голову как натуральное оружие. То есть нацеливает по очереди на каждую из собак, целясь преимущественно в морду, и орет. Кричит, то есть так «Аааа, бля! Аааа!» Басом таким, не ебаться. Я, короче, не знаю, кто больше обосрался, дед или собаки. По-моему, все-таки дед. Я еще подумал, что вот сейчас он умрет от инфаркта и пиздец, Мишу по этапу за убийство, а в местной газете на первой полосе пионер Сидоров был зверски замочен подростком-наркоманом посредством крика. Но нет, все обошлось. Собаки с визгом и в шоке резко шифранулись обратно в свою конуру. Я их понимаю, страшно было не ебаться. Миша весь потный от натуги заткнулся и тянет деду руку, типа помочь встать. А дед-то в нерешительности. Потому как хуй его знает, что лучше. Быть заживо съеденным добрыми собаками или оказаться в руках злого обдолбайца. В итоге дед, короче, все-таки на ножки вскочил и быренько попиздил домой за трофейным Вальтером, чтобы нахуй всех шалок перестрелять. Вот и все, бля. Следующие эпизоды я расскажу во второй части. Спасибо за прослушивание.